Продолжаем прямой эфир. Сегодня, спустя четверть века, получается, после Кульджинского инцидента 5 февраля, мы говорим о проблемах уйгурского населения и других тюркских меньшинств в Китае. С нами на связи китаист, журналист-международник Леонид Ковачич. Леонид, приветствую вас.
Здравствуйте.
Леонид, вот по вашему мнению, насколько проблема уйгуров, она серьезная? Потому что из публикаций прессы, правозащитных организаций и официальной риторики США, Великобритании, стран Евросоюза в Китае, в Синьцзян, уйгурском автономном районе происходит геноцид. По официальным сведениям Пекина, ничего подобного и близко нет.
Ну, дело в том, что вообще уйгурская проблема, она давно была для Пекина большим источником нестабильности и террористических угроз. Нужно признать, что меры ужесточения, так сказать, антитеррористического режима в Синьцзян-Уйгурском автономном районе начали постепенно приниматься с 2009 года, когда произошли массовые беспорядки в Урумчи с многочисленными человеческими жертвами. Собственно, уйгуры...
А из-за чего они случились?
Повод был сам по себе, значит, арест китайским полицейским уйгура. Вот, и это стало таким... ну, назовем это триггером, да, для массовых беспорядков. В принципе, напряженность, она присутствовала и до этого, и сепаратистские настроения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, они преобладали, в общем, среди уйгуров на протяжении многих десятилетий. Но в 2009 году случилась такая вот эскалация, и после этого Пекин, конечно, стал принимать очень масштабные меры по обеспечению антитеррористической безопасности в этом регионе. Другой вопрос, что во что это превратилось впоследствии, то есть как многие побывавшие в Синьцзян-Уйгурском автономном районе журналисты, в том числе иностранные, точнее исключительно иностранные, они называли это, в общем, полицейским государством и странным цифровым паноптиком, потому что действительно там чуть ли не через каждые 100-150 метров понаставили полицейских постов. Регион просто напичкан камерами наблюдения. И буквально даже доходит до того, что, допустим, кухонные ножи невозможно купить без предъявления удостоверения личности. И для этого мастер, продавец ножей, должен сначала выгравировать на ноже QR-код со всеми данными покупателей, только потом он может быть продан. Но мера эта, она принята потому, что надо понимать, что уйгуры в ходе террористических своих операций, да, они, как правило, применяли, так сказать, ножи в качестве оружия, да, это было основное оружие уйгурских сепаратистов. Поэтому, в общем, оборот ножей, даже кухонных, он ограничивается.
А когда началась эта террористическая активность?
Вот я говорю...
С 2009-го?
Обострение случилось в 2009 году, и с тех пор... Потом еще случалась серия терактов, но не такого масштаба, как в 2009 году. Но Пекин гордится тем, что на протяжении там более чем... 5 лет в Китае не произошло ни одного.
Но дня. Хотелось бы все равно понять, а что же к этому привело? Потому что Кульджинский инцидент, на первый взгляд, ну, не выглядит чем-то таким... Ну, я имею в виду начало всего, 5 февраля 1997 года, не выглядит чем-то таким ужасающим. Вроде бы как уйгуры требовали просто не трогать их вот эти общинные структуры, машрапы, если я правильно называю. Вот. А китайцы хотели их как-то, видимо, запретить, что ли? Ну, в итоге запретили, но все же жертвами закончилось. Начиналось мирно? Или это вот просто сухой текст, а на самом деле там все было сложнее?
Ну, тут важно понимать то, что все-таки среди уйгуров определенная прослойка людей, она за последние годы радикализировалась. Достаточно сильно влияние мировых запрещенных террористических организаций, в том числе Исламского государства и запрещенного в России, и их идеологии. Поэтому тут, ведь, понимаете, проблема-то в чем? Проблема в том, что, с одной стороны, далеко не каждый уйгур, он террорист, естественно. Да? Вот. С другой стороны, определенная прослойка людей, в общем, среди них нарастают сепаратистские и радикальные настроения. Поэтому, собственно говоря, тут получилась борьба властей Китая, с одной стороны, с тремя силами зла, да, там, с терроризмом, с сепаратизмом, с наркотрафиком, опять же, который, в общем-то, ведь там же близко граница с Афганистаном. Но дело-то в другом. Дело в том, что эти меры, они обрушились на все уйгурское население. И вот те самые лагеря перевоспитания, да, про которых, например, очень часто говорят в последнее время западные СМИ, и, собственно, геноцид, да, вот этот термин, он появился в последнее время в связи именно с этими лагерями перевоспитания. Тут трудно доподлинно верифицировать, да, насколько эти сообщения правдивы. То, что лагеря есть, какие-то структуры в последние годы построены, это правда. То есть со спутниковых снимков легко проследить вот эту вот активность, то, что появилась большая такая инфраструктура, укрепленная, да, с заборами, с колючими проволоками, то есть явно это какие-то места заключения. Да. С другой стороны, что там внутри происходит, ну, доподлинно неизвестно. Единственное, даже вот по свидетельством тех самых западных СМИ, которые там пару лет назад еще говорили о том, что творится массовый геноцид, сейчас, в общем, многие эти учреждения, они закрыты, перепрофилированы или просто заброшены. То есть можно с осторожным оптимизмом сделать вывод, что именно масштабные репрессии в отношении уйгурского населения, они, в общем-то, сходят на нет. Но, тем не менее, сам по себе Синьцзян, он по-прежнему представляет собой, в принципе, укрепленную крепость. Соответственно, вполне логично негодование даже обычных людей, уйгуров, да, которые считают, что вот их окружили такими заборами, да, и колючими проволоками только за то, что они уйгуры. И, собственно, вот эти вот негативные настроения, которые изначально, может быть, были только среди русских, такой людей, они теперь невольно культивируются вот, скажем так, таким слишком кардинальным и масштабом принимаемых ответных мер со стороны официального Пекина. Но, с другой стороны, есть определенные сигналы к тому, что я повторю, масштаб репрессий начинает сокращаться. Может быть, в Пекине поняли, что перегнули палку в этом отношении.
Угу. Но при этом в Пекине же ведь не отрицают существование вот этих учреждений, но они их называют центрами профессионального обучения. И многие китаисты, которые бывали там, рассказывали в нашем эфире, что, ну, видимо, возможно, это витринные какие-то, а может быть и не витринные, что это выглядит как действительно, ну, какие-то, я не знаю, профучилища, что ли, и так далее. А вы говорите про объекты с колючими проволоками. Это, значит, какие-то разные, да, объекты?
Дело в том, что все визиты в Синьцзян зарубежных делегаций, в том числе иностранных журналистов, они действительно, и китаистов, они действительно организовывались в последние годы властями Китая. Но нужно понимать то, что это сугубо такое организованное центральными властями мероприятие. И как это все происходит? Это приезжает делегация, она там, грубо говоря, из аэропорта садится в автобус, из автобуса в отель, потом из отеля, допустим, едет в какое-то такое учреждение, и говорить о том, что иностранный журналист может по Синьцзяну передвигаться бесконтрольно, свободно, общаться свободно с любыми попадающимися ему на пути уйгурами, об этом, конечно, речи не идет. поэтому верифицировать, насколько вот эти вот туры показательные и истинные или наоборот витринные, да, тут очень сложно. Другой вопрос, что да, на спутниковых снимках действительно там можно смотреть и увидеть большое количество появившихся.
Леонид, а почему журналистам там спокойно не поработать? Это касается конкретно СУАРа или это вот политика китайских властей, что без их ведома нельзя вообще в принципе ничего вынюхивать в Китае?
Ну, особенно это касается СУАРа. Вот. В принципе, в Китае ситуация, конечно, гораздо проще, хотя, в общем, я могу сказать, что в последние годы это ужесточается, да, там в связи с пандемией коронавируса я там последние два года в Китае не был, но до этого, допустим, если 15 лет назад действительно можно было спокойно абсолютно заниматься журналистской деятельностью, то, например, в 2019 году, оказавшись в Пекине на площади Тяньаньмэнь, у меня впервые за всю мою практику проверили паспорт. Спросили, журналист ли я честно ответил, что журналист, полицейские просто проверили. И они попросили меня, ну, что называется, под честное слово, не заниматься журналистской деятельностью. Непонятно, правда, какой, я просто приехал на площадь Тяньаньмэнь смотреть.
Но на всякий случай, вдруг вы хотели вспомнить события 89-го, да, по-моему, года. Леонид, спасибо большое вам, китаист, журналист-международник Леонид Ковачич был с нами на связи.